Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Китае во время острейшего кризиса империи Хань. А мы, между тем, уже перевалили в первый век нашей эры. В первом веке нашей эры в Риме в это время правил император Октавиан Август. Ну, а с империей Хань и с ее династией было все, прямо скажем, не в порядке. Потому что в первом веке до нашей эры чудовищно обострились социальные противоречия. Почему, мы описывали очень подробно во время прошлой нашей беседы, говоря об обезземеливании массы крестьянства, о разорении ремесленников, распространении рабства и батрачества, которое зачастую или от рабства мало отличалось, или прямо к рабству в итоге приводило. Впервые за все время существование Ханьской империи в первом веке уже нашей эры начинаются антигосударственные массовые выступления крестьян, вполне стихийно изначально, но очень быстро обретавшие внутреннюю самоорганизацию. Отряды повстанцев достигали нескольких тысяч человек, которые даже брали штурмом уездные города, убивали местных чиновников, захватывали арсеналы государственные, которые в Китае были весьма представительны, там можно было небольшую армию вооружить. Ну, что, собственно, и происходило. Вот была вроде бы банда людей просто с палками и мотыгами, а через месяц это вполне себе вооруженный, крупный и организованный отряд. Что усугублялось еще чем? А именно тем, что крестьянство там все поголовно было военно обязанным. И очень многие люди приходили домой, пройдя военную службу. А значит, не смотри, что это крестьянин. Это профессиональный военный, который знает, как применять оружие, как организовывать людей в подразделение, как действовать в составе подразделения, знает, что такое команда, субординация, словом, это армейский человек. И вот китайцы вынуждены, китайская власть в первую очередь, вынуждена вооружать людей даже не оружием, а знаниями о войне. И прогоняющие их через горнило военных испытаний само ковало себе врага, с которым очень сложно будет справиться. Когда мы говорим крестьянское восстание в Китае того времени, мы должны точно понимать, что среди этих восставших крестьян была масса людей, прошедших не просто военную службу, а уже имеющих боевой опыт. И поэтому это была не после захвата города и арсенала не просто вооруженная, пускай хорошо вооруженная толпа уголовников. Это была именно крестьянская армия, ну или на какой-то момент крестьянские армии. С этим нужно было что-то делать. И вот тогда-то восходит звезда великого реформатора поздней китайской античности и правителя Китая Ван Мана, который правил с 9 по 23 года нашей эры. Он происходил из очень влиятельной семьи, ну, Ван, понятное дело, фамилия у китайцев стоит на первом месте. Его отец Ван Мане, не Ван Ман, а Ван Мане, это был всего лишь младший брат императрицы. Ее звали Сяо Яюнь, она была женой ханьского императора Юаньди. Ну и мать следующего императора Чэнди. То есть Ван Ман был очень-очень приближен к императорскому двору. И с раннего возраста, сначала буквально своей карьеры при дворе, зарекомендовал себя как очень образованный, эрудированный человек и последовательный приверженец философии конфуцианства. И вот императрица Ван продвинула своего родственника по служебной лестнице очень высоко во время правления императора Чэнди. Он даже получил чрезвычайно почетное звание, так называемое «стража желтых ворот», то есть он находился при дворе и отвечал за безопасность одного из въездов в императорский дворец. В 16 году он получил титул Хоу, ну, то есть практически княжеский титул, а в 8 году до нашей эры, после смерти своего дяди, был назначен всего лишь премьер-министром. Ну, однако император Чэнди, его покровитель Ван Маня, умер, и он вынужден был уйти с должности. Взошел на трон император Ай Ди, и Ван Ман вместе с семьей был отправлен в опалу, то есть подвергся немилости. В 5 году нашей эры оказался в собственном имении в Синдю, это современный городской округ Наньянь в провинции Хэнань. И там, как говорят, вел себя тише воды ниже травы, то есть совсем пытался не привлекать никакого внимания. Однако, вот, император уже во втором году Ван Мана в столицу, в Чинань, вернул. То есть, из ссылки его вернули, но должностей ему предложено не было. И только в первом году до нашей эры Ван Ман вернул себе власть и снова при новом императоре стал премьер-министром, первым министром. И фактически осуществлял управление страной при малолетнем императоре Пин Ди. И вот в первом году уже нашей эры он поднимается по служебной лестнице максимально высоко, получая титул Вана, то есть полноценный, уже не совсем не как бы княжеский, а в полном смысле слова княжеский титул. И в четвертом году его дочь Сяо Пин женится на императоре. Ну и тут-то Ван Ман и начинает проводить серию реформ, о которой мы сейчас скажем, пока только нужно отметить. В пятом году после смерти императора Пин Ди власть берет на некоторое время регентский совет, который возглавляет Ван Ман. Ну и постепенно он приходит к мысли, что империя Хань утратила вместе с правящей династией тот самый небесный мандат. Поэтому представители этой династии не имеют права на власть. Ну и тогда Ван Ман сам занимает престол, обратившись к помощи чрезвычайно авторитетных в Китае гадателей и прорицателей, которые сказали, что вот посмотрите, это теперь настоящий обладатель мандата неба, в чем его очень поддерживал влиятельный философ, ученый и чиновник Лю Синь. Припомнив тот момент философии, что происходит смена стихий, огня на землю, земли на воду, воды на небо и так далее, в вечном круговороте, также происходит и смена династий, которые могут утратить небесный мандат. И вот империя Хань со своей династией имела символом огонь. Ну а по понятиям о круговороте первоэлементов огонь должен был смениться землей. И вот красный цвет и стихия огня в лице старой ханьской династии сменяется Ван Маном и его династией, которая провозглашает своим цветом желтой и стихией землю. Вот так вот с философской точки зрения была обоснована настоящая узурпация власти. Кстати говоря, несмотря на свои гигантские заслуги в смысле реформаторства и продления жизни империи, Ван Ман в китайской традиционной историографии прямо узурпатором и считается. И вот Ван Ман-то и оказался перед необходимостью как-то разрешить противоречие между накоплением земель в руках одних собственников и разорением беднейшего крестьянства. То есть, во-первых, Ван Ман не мог полностью обидеть и ущемить права аристократии и богачей, просто потому что император опирался на них. С другой стороны, Ван Ман, как человек умный, понимал, что оставить ситуацию в статус-кво невозможно, потому что иначе и его, и его родственников, и весь богатый класс, на который император традиционно опирается, восстание просто сметет. Они просто на троне не усидят. И вот тогда Ван Ман объявил все земли в стране собственностью императора и запретил их куплю-продажу. То есть, богатая публика могла пользоваться той землей, которой она владела, но продавать и покупать новую она уже не могла. Согласно указу Ван Мана, в империи вводилась система так называемых колодезных полей, которая якобы существовала в глубокой древности аж при легендарном, я бы сказал, даже мифическом первом желтом императоре Китая. То есть, каждая семья должна была владеть отныне небольшим земельным наделом. Причем неотчуждаемым земельным наделом. Я напоминаю, что вся земля теперь собственность императора. И то, что ты обладаешь какой-то землей, значит, что только ты ей пользуешься, значит, ты не можешь ее лишиться. И запрещалась работорговля. Купля-продажа людей, как было сказано в указе, представляет собой действие, которое противоречит небесной добродетельности и человеческой нравственности и нарушает установление земли и неба. Оскорбляет человеческое достоинство, поэтому отныне рабы будут именоваться частнозависимыми, и торговать ими запрещается. Ну, согласимся, от смены названия вряд ли рабы многое выиграли, но все-таки они получили некоторые права, и самое главное, этот рабовладельческий каток – был на какой-то момент остановлен. Реформы, очень важные реформы Ван Мана, которые мыслились как разрешение насущных проблем современного ему общества, несмотря на кажущуюся разумность, с самого начала были обречены на неуспех. Они были во многом утопичны, идеалистичны и искусственно сконструированы, потому что они просто не учитывали реальное положение вещей, не учитывали действительность, которая окружала Ван Мана. Потому что отменить при помощи какой-то бумажки, которым по факту является указ, так вот, отменить при помощи бумажки какого-то земельного акта, законодательного земельного акта всю дорогу, которую прошло китайское общество за приблизительно 500 лет, и снова вернуться куда? Так вот туда же, куда и собирался Ван Ман. Как очень образованный человек, он отлично знал о порядках, которые царили во время эпохи Джоу, но и туда же вернуться было невозможно. Потому что слишком много веков прошло, слишком большая социальная эволюция была пройдена. Причем о каких порядках эпохи Джоу был наслышан и осведомлен Ван Ман? А об идеализированных порядках, идеализированных конфуцианцами. Он же сам был конфуцианец, мы помним, да? Конфуцианцы всегда смотрели в прошлое, пытаясь почерпнуть в мудрости предков собственную мудрость и найти разрешение всех существующих проблем, что зачастую приводило к появлению новых проблем, ранее невиданных. Что и случилось с Ван Маном, как идеалистом, несомненно, и человеком, который просто в то время не знал и не мог знать настоящей подлинной науки истории, которой мы с вами, я надеюсь, занимаемся. Кстати, это урок большой всем, кто когда-нибудь будет заниматься государственным управлением и тем, кто занимается государственным управлением сейчас. Сама по себе бумажка не стоит ничего, если ее законно не признает весь народ, ну или, по крайней мере, деятельное большинство его. Можно издать любой указ, который будет 100% законным, но не будет легитимным, то есть общественно признанным. И, опять же, очень важно, нельзя ориентироваться на миражи прошлого, какие-то идеализированные представления о том, что когда-то было лучше. Опираться на прошлое можно только, если мы твердо знаем объективную реальность в прошлом. Ну или максимально приближаемся к ней. Тогда, конечно, история делается ценнейшим подспорьем в государственном управлении, в том числе, просто зная, откуда мы идем, мы точно знаем, куда мы идем. Ну а вот этот вот пропагандистский конфуцианский материал, который говорил, что раньше-то при Джоу было лучше, он сыграл с Ван Маном и вообще Китаем самую злую шутку. Буквально через 3 года после начала реформ Ван Ман вынужден был пойти на уступки, самое главное перед кем, а перед теми, кто были ближе всего к трону, перед богатыми земледельцами, которые просто саботировали зачастую указы императора и в первую очередь саботировали указы императора о запрете на куплю-продажу земли и рабов. Против Ван Мана начинают выступать самые широкие слои населения. Потому что, во-первых, конечно, Ван Маном недовольна его, казалось бы, верная точка опоры. Верная точка опоры императора в социальном смысле, конечно, это аристократия и богатейшее чиновничество. А также богатейшие землевладельцы. Они им недовольны, потому что он мешает им обогащаться и дальше. Кстати говоря, это недовольство вполне объективно, потому что невозможно заморозить экономику каким-то указом в незыблемом состоянии. Если у вас есть теоретически хотя бы возможность обогащаться, вы должны обогащаться. Или вы начнете беднеть. Я уже говорил об этом касательно государственной экономики. Хозяйство или развивается, или деградирует, приходя в упадок. Ну и вот Ван Ман пригрозил своим собственным ближайшим коллегам по высшему сословию, по высшему классу общества, что замрите, а значит скоро, как понимал любой толковый землевладелец, его хозяйство разрушится. Кто же будет таким доволен? Ну а кроме того, недовольны оказались и низы общества, которые видели именно в фигуре императора причину всех бед. Ну а злоупотребление чиновников, неустойчивое экономическое положение в стране, рост цен, а также злоупотребление богатейших людей, богатейших землевладельцев. Это значит, что император-то виноват во всем этом. Ну и обстановку политического кризиса обострили стихийные бедствия, которые в 2014 году обрушились на страну. Потому что беда редко приходит одна. Сначала была небывалая засуха. Потом пришла саранча, которая уничтожила остатки посевов. И начался катастрофический голод. В ряде районов страны огромные толпы голодающих шли по дорогам в поисках пропитания. И это, конечно же, подожгло буквально пороховой склад. В 18 году некто Фан Чунь возглавил в Шандуне, это округ Тайшань современный, группу голодающих крестьян, которая выросла в армию числом в 10 тысяч человек, получившее название «краснобровые». Ну, видимо, потому что люди ходили по этим глинистым дорогам Китая в поисках пропитания, все покрывались этой пылью, и, конечно же, пыль, красная глинистая пыль, оседала на бровях. Они поэтому получили, возможно, поэтому такое название. Ну и Фан Чунь, видимо, имел как раз армейское прошлое, потому что он ввел очень строгую дисциплину. За убийство внутри его войска следовала смертная казнь. Ранение в случае драки внутри самого войска влекло за собой то, что виновник должен был эту рану за свой счет лечить, содержать раненого, если армия куда-то идет, заниматься его перемещением, то есть брал на себя полностью за него ответственность. Ну и крестьянская армия, спаянная дисциплиной, имеющая внутри себя множество людей с боевым и военным опытом, превращается в серьезную силу, которая захватывает буквально несколько округов страны. И в 22-м году Ван Ман вынужден был бросить на подавление восстания краснобровых имперскую армию. Однако, в решающем сражении правительственные войска неожиданно потерпели поражение. Напомню, это только потому, что правительственные войска сражались примерно такими же военными, какими являются они сами. Во-первых, во-вторых, войска-то в правительстве были кем укомплектованы? Теми же самыми крестьянами, которые не могли не испытывать сочувствия к собственным голодающим собратьям. Армия краснобровых очень сильно расширила территорию действий и даже захватила несколько провинций в течение реки Хуанхэ, одной из основных рек в Китае, напомню. На юге страны вспыхивает еще одно крупное восстание, конкретно в горах Люлиньшань, в современной провинции Хубэй. Назвали их буквально «Армия Зеленого леса». И в 23-м году восставшие одерживают также победу над войсками Ван Мана и двигаются на запад. Столицу Китайской империи захватывают, а Ван Мана убивают. И вот в 24-м году один из руководителей той самой южной армии Зеленого леса, Лю Сюань, объявляет себя императором, потому что он захватил Чунань, это просто было удобно. В это время армия краснобровых тоже двигается к столице. В 25-м году они захватывают столицу еще раз, Лю Сюань кончает собой. Ну и тогда на столицу двигается еще одна армия, еще одного предводителя того самого Зеленого леса, Лю Сю. Причем краснобровы вынуждены были из столицы отступить и возвратиться в Шандунь. По дороге их настигли войска Лю Сю и нанесли огромные потери. Начальник краснобровых Фан Чунь впал в сражение вместе со своими соратниками. Ну и вот теперь уже Лю Сю объявляет себя императором и переносит столицу на восток, в Ляоянь. Таким образом возникает, о чем заметьте, он не уничтожил империю. Он, перенеся столицу, объявил о том, что отныне правит западная хань вместо старой восточной хани. Таким образом, продолжил историю этой страны, которая прожила достаточно долго, чтобы закончить по факту настоящую античную историю Китая. Но об этом мы поговорим в следующий раз.